«Варежки принести?» — с издевательским сочувствием поинтересовался королевский шут. «А еще у меня есть шапка, шарфик». «Да шучу, шучу. Ты ужинал?» «Впрочем, вопрос дурацкий, конечно, нет. Сформулируем точнее. Тебя устроит колбаса и сыр? Или ты бы хотел чего-нибудь горячего?» «А есть?» — не удержался Кантер, с трудом подавив ностальгический вздох при воспоминании о фасолевом супе, который чудно готовила Жюстин. «Ну как тебе сказать? Почти есть. Я тут как раз затеял пельмени, когда неожиданно явился его величество. И закончить я не успел. Но тесто готово, и фарш тоже. Осталось только слепить и сварить. Если хочешь, быстренько налеплю и поужинаем». «Отличная мысль», — одобрил король, откупоривая принесенную бутылку. «Я тоже не против что-то съесть. Только сначала надо немного выпить». «Вот и чудненько, вы пейте, а я пойду на кухню пошуршу». «Давай я тебе помогу», — предложил Кантер, которого привела в ужас перспектива остаться наедине с королем и его вопросами. «Помнится, Торо как-то говорил, что процесс приготовления пищи способствует восстановлению душевного равновесия в такой же мере, как и поглощение оной. Только действительно сначала выпьем». «Ваше Величество», — запротестовал Жак, отнимая у своего повелителя бутылку, — «дайте я сам налью». Вы опять промахнетесь. Вот так, вы пейте, а я пойду. Во-первых, ты, товарищ Кантер, не умеешь лепить пельмени, а во-вторых, его величество будет скучно одному. Король молча, без тостов и прочих комментариев, цапнул со стола налитый кубок, выхлестал как воду и, уже заметно сбиваясь на длинных словах, изрек. «Я не намерен скучать в одиночестве. Я тоже пойду лепить пельмени. Мне интересно экспериментальным путем проверить гипотезу касательно душевного равновесия». «Пропало дело», — встревожился Жак. «Ваше Величество, сфокусируйте корыться. Королям не положено стряпать. К тому же вы этого не умеете еще сильнее, чем Кантер». «Чушь! Там нечего уметь. Теоретически знаю, значит, должно получиться. Почему это ты пойдешь, а мы должны тут сидеть и скучать? Тем более, что наше с Кантером душевное равновесие крайне нуждается в восстановлении. Мы пойдем на кухню все вместе и дружным коллективом быстро налепим много пельменей. И бутылки с собой возьмем, и песни будем петь». Кантер представил себе вокальные упражнения пьяного короля и всерьез испугался. «Только песен не надо. Лучше вы мне расскажете, что здесь интересного происходило, пока меня не было». «Ни в коем случае!» — возразил король, раскладываясь и поднимаясь с кресла. «Я пьян, как студент, и могу нечаянно растрепать парочку государственных тайн. Пусть лучше Жак расскажет, если мое пение оскорбляет твой профессиональный слух. Кстати, ты ведь никогда не слышал, как я пою. Зачем заранее пугаться?» «Пойдемте!» — печально вздохнул Жак, пресекая на корню возможную дискуссию об исполнительских талантах короля. «Я вам покажу, и будем лепить. Кантер, проникнись торжественностью момента. Не думаю, что для тебя когда-нибудь лепили пельмени коронованные особы». «Вряд ли», — согласился Кантер, «но одна особа королевской крови когда-то чистила мне концертные костюмы». «И хорошо чистила», — поинтересовался Шелар, не в силах оставить без уточнения даже такую мелочь. «Примерно так же, как сейчас правит. Ты виделся с ним?» «Вот еще скажите, что он каким-то образом сумел сохранить это в тайне от вас, и вы действительно не знали». «А что тут уметь?» — пожал плечами король. «Если бы я его спросил, возможно, он бы и не сумел, но я не спрашивал». Они перебрались на кухню, где действительно находился здоровенный шмат теста и не менее здоровенная миска с рубленным мясом, и разместились вокруг усыпанного мукой стола. Жак принялся раскатывать тесто, а его величество, в ожидании торжественного момента созидания, облокотился на стол, подперев подбородок кулаком, и поинтересовался. «Жак, объясни мне, будь добр, что собой представляют те корыца, которые мне надлежит сфокусировать?» «Ой, я допился!» Жак скорчил виноватую рожицу и покосился на Кантера. «Я имел в виду...» «Я понял, что ты имел в виду. Мне интересно именно точное значение слова». «Ну ладно, корыца — это внутренняя сторона виртуальных очков. Они имеют корытоподобную форму?» Жак истерически захохотал и чуть не выронил скалку. «Я сказал что-то особо глупое?» — уточнил король. «Нет, все верно!» — простонал Жак. Но слово-то какое получилось! Корытоподобное! Кантор, неужели тебе не нравится?» «Я не люблю таких слов», — заявил Кантор с явной излишней откровенностью. «Они звучат претенциозно, псевдонаучно и идиотски. И еще к ним затрахаешься подбирать рифму». «Почему?» — возразил король. «Сколько угодно. Злобное, удобное». Кантор с мрачным видом срифмовал еще несколько вариантов, все с непечатными корнями, и ворочливо добавил. «Я не об этом конкретном слове, а вообще о словах такого типа». «Кончайте дискуссию, филологи непризнанные!» — оборвал его Жак. «Хотели лепить, так лепите!» Спустя минут 10 перемазанный тестом король торжественно возгласил, что Тора был прав насчет душевного равновесия. И еще, что ему нравится лепить пельмени. «Раз вы так считаете!» — послушно согласился Жак. «Только есть вы их будете сами, те, что налепили!» «С удовольствием!» — не отступил король. «А на что это ты намекаешь? На то, что я их плохо слепил? Может, не так хорошо, как ты, но все же лучше, чем Кантор». «Врете», — возразил Кантор, хотя на самом деле особой разницы между своими и королевскими изделиями не видел. «Чем это мои хуже ваших? Намного лучше. Они ровные и круглые, а у вас на жаб похожи». «Боже!» — Жак возвел глаза к потолку. «За что ты мне послал этих двух пьяных кулинаров?» «Грешен, наверное», — поддел его король. «Ни за что Бог не наказывает даже таких шалопаев, как ты. Вот придет Тереза, мы у нее спросим. Она знает, за что. Кстати, ты когда женишься, негодник?» «Ваше Величество», — обиделся Жак, — «мстить низко и неблагородно». «Слышишь, Кантор, пропустив мимо ушей последнее замечание, развил тему король. Мы с тобой не просто два пьяных оболтуса, мы кара Божья. Ты осознаешь торжественность момента?» «Интересно», — проворчал Кантор, на полном серьезе вдумываясь в суть греха и Божьей кары. «Артуру Сан-Боредо тоже Божья кара?» «Это кто?» — приостановился король. «Что-то знакомое». «Водопились!» — негодующе воскликнул Жак. «Память начала отказывать. Это Ольгин новый хахаль, который почему-то очень понравился Элмару и столь же сильно не понравился Азиль. Я, кстати, не могу понять, почему». «Потому что Элмар доверчивый», — пояснил Кантор. «Да я не то, в общем-то, имел в виду», — растерялся Жак. «Мне он тоже показался вполне нормальным парнем, и я как раз не мог понять, что в нем категорически отталкивает Азиль, а сама она, как всегда, объяснить не может». «Да он сволочь!» — взревел Кантор, забыв о благих намерениях помалкивать о своих неприятных переживаниях. «Ну, пьяный, что еще сказать? Он падла, он ворюга и мерзавец!» «Вспомнил!» — поднял палец король, останавливая поток ругательств, которых у Кантора хватало всегда, особенно для Артура. Во времена правления Лиги Закона и Порядка в Мистралии был такой полковник Сан-Боредо. Кажется, он руководил тайной полицией или был особо доверенным помощником Блая. После переворота Мануэль дель Фуэго лично повесил его на фасаде управления полиции, если я не ошибаюсь. «Ну да», — подхватил Кантор, — «Артура его сын и такая же сволочь, как папаша». «Ольга в курсе?» — поинтересовался король, обратив расфокусированный взор на своего шута. «А я почем знаю? У нее и спросите», — отозвался тот. «Но, скорее всего, знает. Артура ей неоднократно жаловался на свою тяжкую судьбу. Наверное, и о том, как осиротел, тоже поплакался. Мне кажется, зато она его и прелюбила». «Любит она страдальцев, я заметил». «Неправильно», — возразил король, — «она не страдальцев любит, а всегда всерьез принимает чужие откровения. Ей кажется, что если человек раскрывает перед ней душу, то он выказывает ей особое доверие, на которое надлежит как-то отвечать. И с тобой, товарищ Кантор, ей этого очень не хватало. Нет у тебя привычки плакаться на судьбу и жаловаться на жизнь. Не любитель ты развозить сопли. А если бы ты хоть раз поведал ей о том, что тебе довелось пережить, Артура со своими страданиями стал бы мелок и жалок. Какая-то странная ирония в этом присутствует, вам не кажется, господа?» «Не дождетесь», — ощетинился Кантор, — «чтобы я сражался за даму с придурком Артура, доказывая, что я несчастнее, чем он». В том, что он действительно несчастнее, даже сомнений не возникало. Как раз в процессе лепки пельменей голова, наконец, обнаружила избыток спирта в организме и высказала свое к этому отношение. «Да кто тебя заставляет?» – пожал плечами король, откладывая очередной корявый пельмень. «Это было исключительно теоретическое рассуждение. Хотя твое положение, на мой взгляд, не безнадежно. Но связалась твоя девушка по глупости с каким-то страдальцем, пока тебя не было. Это еще ничего не значит. Может, она его тут же бросит, как только тебя увидит. Все-таки не забывай, что вы с ней повязаны проклятием, и никакой Артура не заменит ей тебя. Вопрос времени. И если честно, я тебе опять завидую». «Ну перестаньте», — вмешался Жак. «Что бы вам там ни ляпнула разгневанная королева, не стоит обижаться на беременную женщину. Они вообще нервные и плачут от любой ерунды. А уж к тому, что Кире каждый день чего-нибудь веселенькое в голову шибает, вы должны были уже привыкнуть. Ну, посидит, подумает, поймет, что спорола глупость, и помиритесь. Кстати, вы так и не сказали, что у вас с ней случилось. Ты пельмени давай вари», — нагло ушел от ответа король. «Мы уже налепили 54 штуки. Вы думаете, это много? Я один штук 40 съем». «Но в кастрюлю больше 30 не влезет, так что первую партию уже пора варить. Занимайся. А мы еще налепим. Вот, 55. «Ваше Величество», — начал Жак, — «давайте вы не будете портить продукты, а лучше сходите наверх и принесете воды». «А почему наверх? У тебя что, в кухне воды нет?» «Вообще есть, но сейчас я как раз кран разобрал. Хотел кое-какие усовершенствования внести, а собрать не успел. Так что вода в ванной. Только не упадите на лестнице, государство этого не переживет». «По-твоему, я настолько пьян, чтобы упасть?» — обиделся король и тут же ухватился за ведро. «Да я практически трезвый. Признайся, ты что, самогон разбавил, чтобы я напиться не мог? Вредитель! Сейчас пойду и сам найду покрепче». Жак проследил, как он плетется к двери, изрядно шатаясь и жалуясь, что никакой самогон его почему-то не берет, и неодобрительно покачал головой. «Что это с ним?» — негромко спросил Кантер, когда король исчез за дверью. «Сам не видишь», — проворчал Жак, — «или тебя тоже не берет?» «Да нет, я не о том. Что случилось, что он так нажрался? Правда, с королевой поссорился?» «Он же так и не сказал. Пришел весь взъерошенный, расстроенный, в глазах конец света, и, по-моему, он уже тогда пошатывался, хотя вроде был трезвый». «Что такое?» — спрашиваю. Говорит, устал. «Как ты думаешь, что надо было такое делать нашему двужильному королю, чтобы вот так устать? Вчера он поехал с официальным визитом к гномам, и такое впечатление, что он там у них из чистого любопытства отстоял смену в забое. А по приезде, видимо, тут же поимел неприятную беседу с королевой, и, наверное, она ему что-то такое ляпнула, что он жестоко разобиделся, удрал из дворца, ты представь, пешком, без охраны, и пришел ко мне с целью именно нажраться до розовых слонов. А что она такого могла сказать, я и сам не знаю. Вот он еще кварту-другую оприходует, попробую еще раз спросить». «Здоров же пить, ваш король!» — поразился Кантер, безуспешно пытаясь вспомнить, можно ли после третьей кварты самогона принимать болеутоляющее зелье, погребенное на дне дорожного мешка? И если нельзя, то почему именно? И что конкретно будет, если все-таки принять? Сколько же ему надо? Ой, много! Если бы не с устатку, да с закуской, он бы еще и ходил ровно. Хоть бы он не упал на лестнице в самом деле. Чем я думал, когда его за водой послал? Пусть бы лучше лепил свои корявые пельмени». «Может, пойти ему помочь?» — предложил Кантер. «Чтобы вы упали вместе? Сиди уж! Сам схожу гляну. Ты, в отличие от его величества, уже готов». Оставшись один, Кантер тут же ощутил недостаток общества понимающих людей и со скуки допил все, что оставалось в бутылке. После чего у него мелькнула мысль, что вот теперь он действительно готов. Это была последняя разумная мысль, посетившая его ненормальную голову, которая и трезво-то мыслила странно. А потом она отказалась мыслить окончательно, и товарищ Кантер бросил вожжи. Сначала он все-таки сходил к своему мешку и принял лекарство, наплевав на возможные побочные эффекты. Когда возвращался, встретил в гостиной короля и его шута, которые истерически хохотали у стола и долго не могли объяснить причины. Слегка успокоившись и вернувшись на кухню, господа все-таки объяснили Кантеру, что, вопреки опасениям Жака, король на лестнице не упал. Но зато забыл ведро с водой в ванной, чего никак нельзя было предположить, зная о педантичности и феноменальной памяти его величества. Стоит ли упоминать, что общее веселье самым радикальным образом отразилось на качестве пельменей, которые господа все это время продолжали лепить, пока те умещались на столе? Когда же готовая продукция умещаться перестала, опять встал вопрос, кому идти за водой, и Жак решительно заявил, что короля больше не пустит. Поприпиравшись некоторое время и придя к единодушному выводу, что нести ведро по лестнице никто из них уже не способен, господа задумались. Потом король, не утративший еще способности логически мыслить, предложил воспользоваться посудой поменьше. И обрадованные собутыльники решили, что для такой цели как нельзя более подойдут пустые бутылки. Его Величество развил свою идею дальше, заявив, что в бутылку влезает мало, и с ней придется бегать туда-сюда много раз. А тащить сразу несколько – это все равно, что тащить ведро. Поэтому за водой они поперлись все втроем, каждый со своей бутылкой. Чтобы наполнить кастрюлю, пришлось сделать три ходки, затем еще одно в кабинет за выпивкой, поскольку после похода за водой все очень утомились и ощутили необходимость отдохнуть. Пока варились пельмени, они сначала выпили, а потом долго уговаривали короля, что на дворе дождь, и никаким блудницам они не пойдут, а пьяный король требовал отправляться туда немедленно, дабы ему не было обидно. На вопрос, что же тут такого обидного, он объяснил, что упреки королевы были вопиюще несправедливы, и теперь он желает и в самом деле податься по бабам, раз уж все это выслушал. Его с трудом удержали, уговорив сначала съесть те пельмени, которые он сам налепил, а Кантор наконец понял, что у Шелара все-таки случилось. То, что со всеми супружескими парами рано или поздно случается, любимая жена закатила его величеству сцену ревности. Еще пару бутылок спустя веселье сменилось депрессией. Король опять загоревал и, видимо, дойдя до нужной кондиции, поведал толком, как было дело. Правда, Жак этого момента не дождался, свалился мордашкой в тарелку и отключился. Зато Кантор выслушал рассказ его величества с живейшим сочувствием и пониманием. Как оказалось, высокая дипломатия иногда выходит боком, особенно когда дело касается гномов. И проблема даже не в том, что их кротовые норы не рассчитаны на человеческий рост, и его безразмерному величеству всякий раз приходится передвигаться, скрючившись в три погибели. Все гораздо хуже. В этих норах, оказывается, бывают потопы. Вчера вечером, уже по завершении всех дипломатических формальностей, предводитель клана Сигмар, достопочтенный Рутгер Шварц XVIII, перебрал на торжественном перу знаменитого гномьего пива. Ничем иным логично мыслящий Шелар не смог объяснить внезапное желание коллеги срочно поклониться праху дорогого папеньки и заодно показать гостям новое кладбище. Совсем новое. Всего 100 лет назад там еще добывали серебро, а сейчас бывшая шахта превратилась в шикарный зал с такими высокими потолками, что даже дорогой гость, встав на цыпочки, до них не дотянется. Дорогому гостю давно было пора домой, и меньше всего хотелось замерять гномьи потолки. Но послать достопочтенного хозяина подальше не позволял дипломатический этикет, а вежливый отказ на пьяных гномов не действует. Пришлось тащиться на внеплановую экскурсию в дальнюю похоронную пещеру. И надо же было такому случиться. Аккурат, как только они туда вошли, подземные воды выбрали время залить проход, едва не пополнив список высокопоставленных покойников нового кладбища. К счастью, потолки оказались действительно высокими, и экскурсия не утопла в полном составе в первые же минуты, но все же оказалась отрезанной от мира часов на 12, пока трудолюбивые гномы латали прорыв и откачивали воду. Сначала они просто стояли. Гномы по грудь в воде, Шелар по колено. Потом, когда вода поднялась королю по пояс, низкорослых хозяев пришлось высадить на крышку ближайшей гробницы. Потом залезть туда же самому, а гномов взять на руки. Кстати, их было 6, каждый почему-то весил, как полноразмерный человек, а плавать, разумеется, не умел ни один. Словом, если бы не выдающийся рост его величества, прогулочная инициатива Рутгера Шварца XVIII закончилась бы печально. На тот момент, когда вода наконец начала спадать, Шелар уже стоял на цыпочках на крышке все той же гробницы, задирая подбородок, чтобы не нахлебаться воды, а у него на плечах и на голове разместились все 6 гномов. В общем, окончилось все благополучно, если не считать того, что бедного короля вытащили с этой экскурсии в полуобморочном состоянии на почве перенапряжения и недостатка воздуха. Едва оклемавшись, он вспомнил, что должен был вернуться еще вчера, Испугался, что королева волнуется, спешно попрощался с гномами, пообещав непременно навестить их еще, чтобы достойно отпраздновать чудесное спасение, и рванул домой. А дома его ожидал традиционный вопрос «Где ты был?», на который он ответил уклончиво и невнятно, опасаясь расстроить беременную супругу. После чего его величеству было высказано, что он слоняется не весь где, что супруга переживает, а ему начхать, что он ее больше не любит, что он всю ночь шлялся по бабам. Обиженный на такую несправедливость король молча развернулся и ушел. И вот теперь напился, как студент, и горько оплакивает свою рухнувшую семейную жизнь. В переносном смысле, конечно, оплакивает, но все же. Кантор искренне попытался утешить короля, так же, как Жак, доказывая, что Кира это просто не подумавши сказала, что не стоит воспринимать всерьез истерику беременной женщины, что завтра они помирятся, и все будет хорошо, и что королевские проблемы мелкие и ничтожны по сравнению с его собственными. Затем он, кажется, некоторое время жаловался на собственную горькую судьбу и проклинал свою бестолковость непризнанных пророков и в особенности Артуру Сан-Бареду, коварного соперника. А потом у него окончательно сорвало крышу. Или же он просто напился до тех самых чертиков, которых вечно поминала Ольга, только не зеленых, а черных, и не маленьких, а в натуральную величину. Бредовое последствие пьянства вошло в гостиную, как положено обычным людям, через дверь, полюбовалось на разгромы пьяных гостей и восхищенно ахнуло. Умеют же веселиться люди в этом благословенном краю, не знавшем сухого закона. Это похожее на демона существо вело себя, как обычно здравомыслящий человек, и выглядело примерно как человек средних лет, без всяких рожек и хвостиков, и одето было в самый заурядный серый камзол и белую рубашку. Но лицо, на котором виднелись только белки глаз, было черно, как хорошо начищенный сапог. Унылый король никак не отреагировал на вошедшего. Кантор так и не понял, то ли это кто-то знакомый, и его появление ожидалось, то ли это и есть пресловутый чертик, которого никто больше не видит, и гость из солнечной Мистралии действительно допился. Боясь показаться полным дураком, Кантор осторожно указал глазами на новое лицо и спросил, «Тут действительно демоны расхаживают, или же кое-кому пора прекращать пить?» «Где?» — заинтересовался король и только тут заметил. «Ах, маэстро Гарри, как вам понравился концерт?» «Концерт понравился. А сам факт выхода на улицу, как обычно», — вздохнул чертик, слегка погрустнев. «Дождь — это еще мелочи. Хуже всего то, что куда бы я ни пошел, вокруг меня собирается толпа. Все обязательно пялятся на меня примерно так же, как этот нетрезвый латинос». Он кивнул на обалдевшего Кантора. Получил заманчивое предложение работы в шоу-бизнесе, в цирке уродов. Какой-то маг предлагал 100 золотых за кусок моей черной шкуры для опытов. А ближе к дому за мной увязался помешанный монах и пытался изгнать назад преисподнюю при помощи серебряной бляхи и имени Господнего. Ну что это за жизнь, а? «Сочувствую», — кивнул Шелар и жестом пригласил гостя к столу. «Присаживайтесь, у нас еще остались пельмени». И выпить, кажется, тоже, но не уверен. «Хоть один нормальный человек во всем этом сказочном королевстве!» — растроганно воскликнул чернолицый пришелец и мигом воспользовался приглашением. «Мы, случайно, не собратья по несчастью? Ты хоть и белый, но, судя по твоей замечательной физиономии, тоже хорошо знаешь, каково это, когда от тебя люди шарахаются!» «Кантор, налей маэстро выпить!» — скомандовал король. Сам он, судя по всему, опасался промахнуться мимо посуды. «И не смотри на него так, ты же видишь, человек обижается. Я понимаю, что ты никогда не видел чернокожих людей, но Ольга обязательно должна была рассказать тебе об их существовании». «Так это переселенец», — догадался Кантор. «Ольга мне говорила, но я не представлял себе и не очень-то верил. А что, Мафей опять начал баловаться?» Его величество только махнул рукой. «Еще хуже. Мафей решил обучить полезному навыку перемещения предметов своего друга Орландо. Перед тобой результат его упражнений. Маэстро Гарри, музыкант, погиб, судя по всему, от случайной пули, когда в ресторане, где он выступал, произошла перестрелка между двумя преступными шайками. Лет за 30-40 до Ольги. Действительно, в цирке уродов такой экземпляр оторвали бы с руками, подумал Кантор, силясь попасть горлышком бутылки на край стакана. «Ой, давайте я лучше сам налью!» — вмешался Гарри и отнял у него бутылку. «Ну вы даете, господа! Это надо же так нажраться! Только белые так могут, ей-богу!» «И то не все!» — наставительно добавил король. «А только особо несчастные!» «А что у вас за несчастье?» — поинтересовался переселенец, когда они отставили пустые сосуды и вернулись к пельменям. «У нас с Кантором катастрофически не сложилась личная жизнь», — пожаловался его величество. «Но рассказывать по второму разу нам не интересно, так что ты просто пей». «А у Жака что за беда, что он мордой в пельменях спит? Придет Тереза, будет ему на орехи». «У Жака самая ужасная беда. К нему пришли мы. А Терезе я сам все объясню. Надеюсь, мне она простит. В конце концов, мы что, не в состоянии сами убрать за собой тарелки? Да я вот из принципа даже помою их сам!» «Ваше Величество!» — ужаснулся Кантор, представив последствия этого подвига. «Не надо! Грязные тарелки Тереза еще как-то переживет, но разбитые...» «Ты что же, хочешь сказать, что я не в состоянии?» Возмущенную речь короля внезапно оборвали некие судорожные звуки. Это маэстро Гарри подавился пельменем. «Вот видишь, что ты наделал!» — укоризненно заметил Шелар III и от всей души хлопнул беднягу по спине. «Кто тебя за язык тянул? А что я такого сказал?» Гарри немного откашлялся и, задыхаясь, на каждом слове потребовал. «Повтори, как ты его назвал?» «Ну да, он король!» Кантор сообразил, что потрясло несчастного барда, но начинать врать теперь было поздно. «Я думал, ты знаешь. Ваше Величество, вы сами виноваты. Вы вели себя так, будто давно знакомы. Надо было меня предупредить». Испуганный музыкант принялся объяснять, что ничего плохого не имел в виду, когда упоминал о физиономии его величества, а напротив, она ему очень понравилась. Кантор пытался втолковать, что король не любит, когда ему льстят. Король возглашал, что Кантор сам должен был догадаться без всяких предупреждений. И раз не догадался, значит, он просто пьян. И все это одновременно. Утешившись тем, что местный король немного отличается от персонажей отечественных сказок, и непочтительные речи не будут иметь фатальных последствий, Гарри на всякий случай, чтобы еще раз не напороться, спросил, кто такой Кантор. Тот не нашелся, что ответить, зато нашелся король. Бедный Гарри начал припоминать, не сказал ли он этому опасному господину чего-нибудь непочтительного. Кантор заявил, что теперь его очередь обижаться, ибо король нарочно сказал неправду, чтобы переселенца напугать. Сам ведь знает, что кабальеро еще год назад завязал с ремеслом убийцы, а теперь он и вовсе не трудоспособный инвалид. Чем все кончилось, Кантор не помнил. Кажется, они все-таки договорились, что глубоко друг друга уважают и будут уважать, невзирая на титулы, профессию и цвет кожи. А еще с некоторым трудом припоминалось вокальное безобразие, до которого они в конце концов докатились. Гарри оказался действительно бардом, и хотя под рукой не оказалось рояля, порадовал публику парой замечательных песен. А пьяный Кантор, кажется, подумал, что если это действительно должно исполняться таким образом, то его непотребный голос сойдет, и тоже присоединился. А потом и за гитарой сбегал. Как выглядело его исполнение, он не помнил абсолютно, только врезалась в память изумленное восклицание черного маэстро Гарри. «Так не бывает! Да что у вас за мир такой? Волшебники ходят по улицам, драконы летают над городом, короли пьют с первым попавшимся негром, а какой-то мексиканский киллер с первого раза снимает блюз без единой фальшивой ноты. Сумасшедший какой-то мир!»